подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, уважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, теперешние чальцы народного антикризисного керования, а у минулым супрацовники администрации президента Беларуси. Это Анатоль Котов. Анатоль, добрый день.
Добрый день, Юрий.
И Артем Прасколович. Артем, привитание.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это фильм «Лукашенко. Золотое дно», показанное по YouTube-каналу «Нехта». Але мы поговорим про змест этого фильма, про те факты, которые у им приводятся. Первое у меня питание такое вот про вашу былую службу. Артем, вот скажите, люди в администрации некого вот обмерковывали помеж собой, вот что у босса столько резиденций, такие парк машин там, и такие самолеты, всякие самолеты. Причем я думаю, что працавали же люди разного взросту. Вы молодой человек, а працавали, видать, люди больше сталого взросту. Вот обмерковывали не, а вот при Кебище было так, а кто сте, может, памятал, как при Малафееве было там, те еще при Кимсте. Вот это обмерковывали?
Нет, господа Юрі, не обмярковували. Ті колективи, у яких я працював, вони завжди були досить молоді. Там, напевно, 40 год, це самому старейшому дільником колективу могло бути. І не обмярковували, в принципі, ніяк це питання не стоїть. Якихось корпоративів, де так само могли б відкрито ділитися своїми міркуваннями, так само не було. Напевно, это некие такие признаки системы, что такие питания не подлягают обмеркованию. Хоча могло неяк обмерковываться и оцениваться с пункта гледжения дотичного до твоей працы. Коли какие-то решения принимаются у правовым поле, то это можно было бы оценить, обмерковать с коллегами, потому что это непосредственно дотычется твоей студенной деятельности. А кто над чем ездит, слеты, кто есть, то... нет, такое питание не вставало. Махчимо из-за того, что, на жаль, это воспринимается как само собой разумеющееся.
Анатоль, а вот как бы в таким международном плане, вот обмерковывали, скажем, а вот у нашего там столько резиденций, а у Путина там столько, а у Януковича там Межигирье, а вот, скажем, там у польского президента тое, там у Меркель сёе, да речи, я вот чу меркование про тое, что вот, скажем, в этой стушце поравнание с заходними, оно такое вельми трапное, коли показали, что Меркель, так сказать, царица Европы, господиня Европы, має квартиру шматквартирним домі, там хатинку має нейкую, 19 тисяч євро, це гроші. Але це заробок, а от такої от розкоші. Тобто, це як-то обмірковували поміж собою, може, не спеціально, а просто як-то вскользь мог хтось сказати, ні?
Широко кажучи, що таких обмеркувань так само відкритих не було. Єдине, що можу сказати, що, звісно, ось та резиденція, яка на Карла Маркса, ось її обмерковували як зусім доречно для проведення різних міжнародних споткань, тому що це такий советський будинок, для якого, навіть коли ремонт і добрався, то це ремонт, який підтримує советськість. Им и замежные гости, окромя, напевно, китайцев, хиба что, были трохи издивлены интерьерами, такое отчувание, что трапляешь у 70-е, 80-е годы минулого стагодия, и ничего за этого часу не изменилось. Диваны, червоные, древо, будинок, який уже там некалькі десятков год отпрацавал без серьезной реновации. Тому дайся узнаки, что это было не наилепшее место для проведения разных международных встреч. Конечно, что у Лукашенко был свой особенный кабинет, где он в уголе отделенный от всего будинку, туда особенный уваход. И там, конечно, было трохи иначе. Так, вот та самая роскошь, которую мы назирали вчера у фильме Степана Путила. Але так на самом деле никто не правнул. Может быть, с того, что это не принято размовлять на такие темы, у кого кольки резиденций, ну, принамсі у европейцев, у тех самых китайцев, с которыми я имел дочинение. А с большего, ну, лечилось, что все так тинж належит державе, и саправды это, ну, державный майонток, коли и он может быть таким. Хотя вот Степан Путило добро показал, что это, ну, на самом деле формально только так, что это державная майомость, на самом деле там право корыстания с этого мая только одна особа и приближенная. То есть не так.
А вот это, да, речи, питание, якое вот вы уже взняли, и я так гляжу, и вот официйная, скажем, там, пропаганда, и неофицийная, скажем, всякие желтые сливы и иншие. Ну, вот есть как бы две модели володания, скажем так. Одна модель – это такая, скажем так, классичная приватная властность. Ну, вот как у Януковича, и он приватизовал Межигорье, и там с этими страусами, там, золотыми батонами, и все. Это его власность. У него, правда, потом ее отобрали, национализовали, але это была его власность. А умовно кажучи, ты же советские керовники, там, не знаю, Сталин, Хрущев, Брежнев, ну, им как бы належало все, але как бы отрымливается и ничего. Так вот, у Лукашенко это все ж таки ягоная власность. Ці гэта дзяржаўная ўласнасць, а сыдзе ён з пасады, скажам там, ну, уявім сабе, што ён не збяжыць з Беларусі, а, скажам, сыдзе ў адстаўку будзе там, то што яму, ўласна, вот з гэтага ўсяго будзе належыць, акрамя шпіца умкі? Артём.
Ну, калі глядзець з правовага пункту гледжання, то, напэўна, нічога не будзе належыць, толькі тое, што запісана пад фамілію Александра Егоровича Лукашенко ў адпаведных крыніцах дзяржаўнай рэгістрацыі. Але шмат якія аўтары, шмат якія эксперты, тыя, хто стаяў на чале з ім падчас прыходу да ўлады і былі паплечнікамі нейкі час яшчэ, увесь час гучыць тэзіс, што для яго няма адрозненняў паміж сваім і дзяржаўным. Фонды прэзідэнта, стыпендыі прэзідэнта, падарунак першакласніку ад прэзідэнта, гэта ж не са сваёй, не са свайго заробка гэта ўсё робіцца. Калі б ён быў Білам Гейтсам, які прыдбаў свой набытак і мог утварыць нейкі вось такі фонд, то гэта было б натуральна. А так атрымліваецца, што бюджэтныя грошы, грошы падаткаплацельшчыкаў, няхай там грошы нейкіх вытворчасцяў, якія маюць большы даход і уліваюць гэтыя сродкі ў гэтыя фонды на падставе нейкіх прававых актаў, на абавязковых адлічэннях, яны ператвараюцца з агульных у нібыта яго асабістыя. Ну і гэта ж, напэўна, відавочна, што чалавек проста ахінуў сябе за дзяржаўны кошт усімі гэтымі рэсурсамі, якімі з задавальненнем і, што відавочна, нерацыянальна карыстаецца. Адкрытыя дакументы аб тым, колькі гэтых рэзідэнцый. Але паўстае пытанне, а навошта столькі?
А вот навошта столькі? Вот. Тым больш, што ён, магчыма, некаторыя нават ўвогуле не наведваеце раз на год. Вот для чаго яму гэта? Вот, як вы мяркуеце?
Ну, я думаю, што гэта рытарычнае пытанне. Ну, напэўна, падабаецца, ён можа сабе гэта дазволіць.
Анатоль, вот все зараз натурально параўновывают, так сказать, с стужкой Навального про палац у Геленджику. Вот с юридичного пункта гледжения статус того майната, той маёмасці, якое вот показал Степан, асабліва, вот скажем, той там палац, які збудаваў Гуцыреев, і палац Геленджику, про які Ротенберг сказал, это моё. Владимир Владимирович тут ни при чем. А не подобное, вот як бы форма володання, она одна и та ж, ці іншая?
Ну, хутчэй за ўсё так, і вось сапраўды ў чым розніца, ну, трошкі да вашага пытання да Артёма вярнуся, што ёсць тое, што належыць дзяржаве, і тое, што належыць прыватным асобам. І вось тое, што належыць прыватным асобам, хутчэй за ўсё ў прыватных асобаў і застанецца. І ёсць яшчэ такая штука, яна вось якраз была выкарыстана на Ўкраіне. І чаму там сапраўды пачалася там нейкая мітусня вакол усіх рэзідэнцыяў былых украінскіх прэзідэнтаў? Справа ў тым, што ў адпаведнасці, ну, не ведаю як з дзейным, але там 5-6 гадоў таму заканадаўствам Украіны, зыходзячы прэзідэнт атрымліваў у пажыццёвае валоданне адну з дзяржаўных рэзідэнцый. І нават тое, што было належало дзяржаве, яно, ну, фактычна пераўтваралася ў прыватную ўласнасць заходзячага прэзідэнта. Таму, ну, калі гіпатэтычна паразважаць на тэму таго, што ось заўтра пэўная асоба заходзіць з пасады, якую яна ўжо не мае права займаць, то нішто не забараняе там вось гэтаму парламенту, які ёсць прыняць закон аб тым, што 12-17 рэзідэнцый пераходзяць у валоданне былога адыходзячага кіраўніка дзяржавы, так? Вось такі сцэнар таксама нельга выключаць, таму што ён ўжо быў выкарыстаны на Ўкраіне, адно, што там гэта сапраўды датычылася усіх былых кіраўнікоў дзяржавы, і кожны, адыходзячы з пасады прэзідэнта, там іх колькі ўжо змянілася, атрымліваў у валоданне адну з дзяржаўных рэзідэнцыяў, як такая мера забеспячэння жыцця былога кіраўніка дзяржавы. Таму тут, ну, вось розныя сцэнары, і таксама ў беларускай гісторыі нельга было б выключаць, калі б мы разважалі там, не ведаю, год таму аб нейкім там мірным транзіце ўлады, так? А тое, што вось зараз тое пытанне, якое вы задалі, насамрэч вось гэта схема, яна вельмі падобная, калі атрымліваецца над прыватнай уласнасцю, усталёўваецца беспалётная зона, яе ахоўвае служба, якая ахоўвае кіраўніка дзяржавы, і гэта мы пабачылі і ў стужцы Навальнага, і ў стужцы Сцяпана Пуцелы. Ну, у гэтым сэнсе ось, мы з усходнімі суседзямі вельмі добра копіюем нейкі свой досвід, абменьваемся, як хунці дапамагчы добра жыць. Ну, на жаль.
Артём, а вот я, напрыклад, не ўбачыў у гэтым фільме, я думаю, што і многія не ўбачылі, як не дзіўна грошы. То есть есть будинки, есть машины, есть там некие перья, там аловки за тысячи доляров, а это не гроши. А вот что ведомо про гроши? Есть у Лукашенко некие гроши, якими, по-перше, он может распоряжаться, а по-другое, ну вот, скажем, гроши-то это не державная, может быть, власть. Гроши это свое, и коли на вот, так сказать, житё у его складется по-розному, инакше, то есть у него гроши.
Я не ведаю. Ён увесь час адказвае, што калі знойдзеце, то можаце забіраць. І я думаю, што дастаткова вакол яго людзей з экспертным досведам, якія патлумачылі яму, як схаваць ягоныя грошы. І таму у свеце ёсць шмат інструментаў, каб зрабіць свае грошы нікому не бачнымі. Вось першае, што для яго важна, гэта ўлада. І ўлада, якая абстаўлена вось усімі гэтымі пер'ямі, усім гэтым золатам, каб людзі, ведаеце, гэта, ну, такі менталітэт, можа славянскі, можа савецкі, каб было чыстенька, акуратненька, дорага, багата, каб усе гэта бачылі, што там унутры, не мае значэння, галоўнае, што звонку ўсё нібыта прыстойна. Ну, вось. Але Степан затронув гэтую тему, і ну, тут, може, більше експерти економічні якісь можуть потлумачити усі гэтыя пераходы, калі ёсць бізнесы ў краіне з выключнымі для сябе неабмежаванымі магчымасцямі, то гэта наводзіць на думку, што прыбытак гэтых кампаній ён можа потым за межамі Беларусі размяркоўвацца так, як патрэбна. Тым больш, што шмат з гэтых кампаній яны не беларускія.
Анатоль, а вот ваш народнае антыкрызіснае кіраванне, вы неяк не цікавіліся ўвогуле, а як казаў Казулін, дзе деньги, Саша? Вот дзе ён можа іх трымаць? Наколькі я разумею, што на Захадзе, відаць, вельмі складана, таму што весь час сёння ёсць санкцыі, заўтра няма, і все эти санкцыі, в тым ліку і фінансавыя. Это што? Расія, Сербія, Арабскія Эміраты, дзе яны могуць быць, эти
душы? Ну, ведаеце, я б не хацеў тут разважаць і гадаць просто, дзе гэтыя грошы шукаць. Адзінае, што магу сказаць, што вось нават сам Сцяпан Куціла, ён сказаў, што гэта толькі пачатак працы, і будуць наступныя фільмы таксама пра грошы. І дакладна ведаю, што даследаваннямі займаюцца розныя, так бы мовіць, ужо групы у Беларусі, у Расіі, у Польшчы, у Літве, якія вось заняліся гэтым самым цікавым пытаннем, дзе трымае грошы ось та ўлада, якая ёсць у Беларусі. Таму што насамрэч, ну, мы бачым, што нават па гэтых інтэр'ерах, якія паказваліся, хаця, ну, дякую Степану Кутілу, што ён зрабіў такі адзіны фільм, такую добрую кампіляцію з тлумачэннямі і новымі там награннямі, размовамі з былымі супрацоўнікамі, якія мали дачыненне да будовы ўсіх гэтых інтэр'ераў. Бачым, што грошы, канешне, павінны быць, таму што чалавек, які любіць жыць вось у такіх дзіўных інтэр'ерах у стылі, там, не ведаю, агратрэш з золатам. Ну, павінна ён павінен проста недзе мець, таму што, ну, гэта ўжо, ну, выдае проста з галавой, што калі ты любіш, не ведаю, сядзець на залатым унітазе, то значыцца, недзе там трымаеш добры залаты запас, не толькі каб на ім пасядзець і, ну, зрабіць свае фізіялагічныя патрэбы.
Наступнае пытанне, это якое зараз, магчыма, всіх больш цікавіць. Это як бы рэха гэтай стужкі, як яго спрыме грамадства. Але ў мяне да вас больш, можа, вузкае пытанне, як успрымуць чыноўнікі. Вот беларускі як бы кантэкст, ён такі, што ўвесь час з высокіх трыбун гучыць: у нас самы чесны прэзідэнт, чыноўнікі не павінны нічога браць, нічога красці. В этом, дарэчы, кантраст нас, скажем, с той же Россией, из Украины, где чиновники спокойно ездят в Куршавель, так сказать, откуда у них гроши, ну, откуда, оттуда, как сказал Кадыров, Аллах дает, знаешь. Вот. И там это как бы ну, нормально. Ну, не то, что нормально воспринимается, ну, как бы такое житё. Не мы такие житё такое, как ты сказал. Вот. А у Беларуси, не-не-не, никто никуда там построил будиночек в Дроздах. Вот. И тут вот им показывают вот такое все. Это вот как бы людей может уразить, каких-то чиновников. Те они и так все ведают, так сказать, ну вот как вы ободва рассказываете, что это не тема для меркования. А может, вот зараз стане тема, вот, может быть, стане у парадку дня. Особливо, ведаете, ну, вот, скажем, по аналогии с Россией. У нас часто люди глядят, а что в России? Вот там, как бы, скандал з'явился за этого фильма «Вокол палаца в Геленджику». Ну, и у нас чиновники так само могут. Вот оно, як на самореч. Все так не будет, Анатоль.
Ну, щиро кажучи, могу прогнозувати, що фільм Навального, стужка Навального викликала більш розмов у коридорах білоруської влади, ніж їх викликає стужка Степана Путіли, тому що просто фільм Навального трошки у двукосі так легчей обмярковувати у голос. То, что будут шептаться на коридорах, это сапраўды так, и хотя хутчэй за ўсё все будет обмежевываться одним пытанием. А ты бачил учора у Ютубе? Ну, бачил, ну, добра. Пойдем, нечто, поразмовляем об надворье. Ось, може будуть розмови каля будинку, така є практика, коли всі трохи пужаються розмовляти об нечим таким відчувальним у межах будинку, де працюєш, можна пойти на такий спацерок, погуляти вокруг будинку, але з вельми довірними сябрами. Ну, будзе цікава. Будзе цікава, хаця вось нейкага такога калектыўнага голасу, хутчэй за ўсё, мы не пачуем. Але тое, што вось гэтая стужка падштурхне да таго, каб задумацца, дзеля чаго мы сядзім і паміраем пад стосамі папер у малых кабінетах і увесь час баімся таго, што нас там пасудзяць, схопяць за руку, вінаваціць у чым-небудзь, пацягнуць да адказнасці за тое, што самі даручалі рабіць. Яна, вось гэтая думка, яна будзе свярбіць усё цяжэй і цяжэй, таму што вось на самрэч стэрэатып, не гледзячы ні на што, аб тым, што ось там усе бессярэбранікі і нічога няма, ён, канешне, усё ж такі існуе не таму, што людзі не бачаць таго, што наўкола адбываецца, а з прычыны таго, што так больш камфортова. Гэта тая самая зона камфорту, якую вельмі, ну, психіка для цябе стварае. Вось, я не бачу, не чуў, значыць, гэтага няма. Лукашенко кажа, што ў яго нічого няма, акрамя краіны. Ну, значыць, так ёсць і насамрэч. Кажа, што калі сыдзе, гэта ўсё застанецца, вось, ну, абстрактнаму народу Беларусі ці новому нейкаму прэзідэнту. Значыцца, так і будзе. І застанецца там насамрэч няшмат, ну, што ось ведаюць амаль усе ось, пра рэзідэнцыю адміністрацыі, палац незалежнасці. Усё астатняе яно ось ніколі не было ось так ось сабранае у одной стужцы і канцэнтравана паказаныя вось гэты 17 рэзідэнцый, які ну, на працягу года так сапраўды цяжка наведаць. Напрыклад, там у маскоўскай у рэзідэнцыі, якая ёсць у Расіі, там у Салтыкоўцы, то ён, здаецца, увогуле ніколі не бываў, яна проста ёсць, і яе спрабавалі прадаць ўжо колькі год, і гэта ўсё не атрымліваецца. Это все просто показывает ну, некую запомежную роскошу, якая так на самом деле не потребна. Некие такие, видите, египетские, те фараоновские замашки.
Артем, мне колисти небольшик Павел Шаромет расповедал, ну и он, коли жил в Москве, часто ездил в Беларусь, коли мог, вот, и часто ездил с белорусскими чиновниками, ну, оказывался у технику, и вот, каже, забавно, каже, еду из Минска в Москву с чиновником, и у его, вот мы словом там, таким пакете, вельми дорогий строй, костюм, баксов за 500 там или за штуку. Он его везет в отмысловом пакетику и перед Москвой, перед, значит, опранается. Вот с москвичами треба опранаться вот так. И он так не ходит, и он в таким строе не ходит по Минску. Але для Москвы надо так, потому что Москва – это взровень. Вот, это такая довольно забавная ситуация. Так вот, белорусские чиновники, яны хотели б жить, як московские, украинские коллеги, те, як умовно кажучи, там, я не ведаю, польские, немецкие, які вот так, вот там няма такой, так сказать, vanity fair, так сказать, кермаша словолюбства, так сказать. Вот они б хотели жить так, як в Европе чиновники, те так, как, ну, вот те люди, которые там в Москве, в Киеве.
Мне складано отказывать за всех чиновников. По себе я могу сказать, что единое, чего хотели чиновники, это как бы до них ставились с поважей, и праца была оплачена настолько, насколько она налагает на их отказность. Ты звышпотребовані на сам реч штодзённы, і акрамя твоїх непосредних нейких ще обов'язков, ти повинен місці фарбаваць, виказваць позицію, отстоюваць яе і гэтак далей, і гэтак далей. Нібыта все гэта на тебе налагає твоя посада. Хоча на сам реч гэта зусім не так, гэта не виникає ні з законодавства, ні со здравого смысла. Ніколі я не чув такого, що а вось там у Росії, ці там у Німеччині. Мне падаецца, што тыя беларускія чыноўнікі, якія маюць магчымасць параўноўваць, яны параўноўваюць не свой, ну і тыя, якія сапраўдныя чыноўнікі, якія думаюць аб дабрабыце краіны, аб дабрабыце людзей, яны хацелі б жыць так, як чыноўнікі там ці там, але з пункту гледжання таго, як жыве і ўсё астатняе грамадства. Мець нейкія свабоды, мець нейкі гонар чыноўніцкі, ганарыцца сваёй пасадай і разам з тым атрымліваць той заробак, які адпавядае тваёй кваліфікацыі і той працы, якую ты кожен дзень выконваеш. Мне здаецца, што сістэма проста-напроста яна, ну, знову ж такі, яна неяк так пабудавана, што ў цябе проста не ўзнікае такіх пытанняў, што а вось як жыве нехта, а вось той жыве лепш, а той жыве горш. Можа, ў кагосьці гэтыя думкі ёсць. Але яны ўсе абмежаваны, напэўна, нашай знакамітай планкай па 500. Ось, і табе яе так укладаюць, што калі ты жывеш трошкі лепш, чым па 500, ты, ну, то ўже дастатковы.
Будь шчаслівы. Ну, вот Анатоль уже сказаў, што яго прагноз, рэакцыя чыноўніцтва, у тым ліку і ў адміністрацыі прэзідэнта, не кажучы ўже там пра советы ці там выканкамы некія пошушукаюцца. Вот а, да, глядзеў. Вот. І это ўсё, ну вот у нас працягваюцца размовы, а вот калі раскол, калі вот на ваш погляд, гэтая стужка можа как-то падштурхнуць людзей, да, вот я кажу менавіта пра чыноўнікаў, што вот это ўсё так несправядліва, ці всё-таки, як сказав Анатоль, ну, пошукаюцца, ну, это вот тема. Вчора там абмярковалі, скажем, палацы Путіна, сёння вот это, і это, і всё, не?
Я скажу так, что чиновник – это просто человек, и у кого-то это вызовет зайздрость, у кого-то это вызовет думки об неким ориентиру для своей карьеры и развития, и будут думки об том, что мне треба оказаться нечто там, как хоть трошки этого отримать. А хтось, у кого-то вызовет злость, а у кого-то откроются в очи на правду, потому что знову-таки вертаючись до своего тезису, за того, что никто это не обнарковывает, за того, что это небыто натурально, небыто проведено про законодавство, небыто все открыто и належит Беларуси. Тут каштовность фильма в том, что она выкрывает именно тая подача, что так, яно-то записано на Республику Беларусь, але корыстается всем этим один человек, ці человек и его семья, ці невеликое коло тех, кто мает до этого дочинение. И во все членовенство это вызове те реакции, какие можно вызвать у любого простого человека. Тут каких-то нечаканості не може бути, мені здається. А в цьому треба казати, добре, що як знову ж таки Анатолій зазначив, що для когось це буде новинка, але чиновництво, напевно, мало для кого. А для кого-то просто це така добра компіляція, щоб ще раз подумати, а що ж ми тут усе робимо і для кого і для чого? Для білоруського народу чи для добробиту некількох осіб?
Ясно, добре. Дякую великі Артём, дякую великі Анатоль. А за далейшим развіццём, в тым ліку і гэтай тэмы, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і ў Тэлеграме «Свабоды». Всяго найлепшага.
Всяго найлепшага.
Дякую.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день, это канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соус и моя суразмоўца, знаная белорусская баскетболистка Алена Левченко, подписантка листа «Вольных спартовцев», была изневоленная турмы на Окрестина. Добрый день, Алена.
Добрый день.
Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко старшинем Национального олимпийского комитета Беларуси, а так само не признал обрання у его Дмитрия Баскова, якого подозрают у дотычности до забойства Романа Бондаренки. Ну и Басков, и Виктор Лукашенко будут выключены из мероприемства Международного олимпийского комитета, уключно с олимпийскими гульнями.
Ну, вы знаете, как бы мы, я считаю, что мы люди такие... не говорить, что вот ага, там так вам и надо, или мы там смеемся. Мы просто нужно относиться ко всему очень ответственно. И я считаю, что когда были выборы в Национальном олимпийском комитете, все было настолько примитивно и предсказуемо. Ну, я не знаю, такое ощущение, что мы переживали опять какое-то августовские события, да, выборов, то есть когда там озвучили два кандидата, мы видели все это видео. Вообще, как все было, когда мы послали, когда Казека представил двух наших представителей с СОСБАЯ, то есть это вообще как бы полностью проигнорилось, то есть там, ну, о каких-то честных выборах или еще о чем-то. Говорить это просто примитивно и смешно. Ну и о кандидатах. Такое ощущение, что просто люди поменялись местами. То есть я думаю, что они не ответственно не отнеслись к тому, как Международный олимпийский комитет говорил о санкциях, да, о репрессированных спортсменах, о том, что они наблюдают за Национальным олимпийским комитетом Беларуси. Я думаю, они просто не восприняли это всерьез. И, как мы видим, сегодня Международный олимпийский комитет это просто так не оставил.
А як вы мяркуеце, калі б Кацярына Сныціна, якую дэлегавалі, дарэчы, Нацыянальны алімпійскі камітэт туды трапіла, якія рэформы яму былі б найперш патрэбныя? Што там трэба было б змяніць?
Вы знаете, это такой отдельный, наверное, глубокий вопрос, в который нужно, например, очень детально углубиться, да, и об этом говорить. То есть, мне кажется, ну, проблем много на сегодня. На сегодняшний день вообще перестать репрессировать спортсменов и не нарушать хартию олимпийскую, это, наверное, самое первое. Дать людям заниматься тем, чем занимаются они своим видом спорта, готовиться к Олимпиаде, независимо от их взглядов, религиозных, политических, все то, что говорится в Харте. То есть никто ничего не придумает. Мы идем вот как все написано. Вот. Поэтому конкретно по деталям, что нужно, с чего начинать, такой глубокий вопрос, который, ну, как бы.
Это будущее. Это наше будущее, не так.
Но вот именно перестать репрессировать спортсменов за их взгляды, заставлять подписывать какие-то контракты, да, вот бумаги, ну, которые, вот, например, то, что Катя связалась сейчас, да, с национальной сборной, то есть как бы готова играть, хочет выступать в национальной сборной. А нет, подпиши бумагу, где якобы ты не имеешь право разговаривать там с СМИ, чуть ли не выставлять какие-то свои мнения там или говорить о чем-то в своих социальных сетях. То есть это уже твои права как бы пригибают, но это неправильно.
Сёння 8 сакавіка, вечар, і калі паглядзець на сацыяльныя сеткі, на СМІ, то вельмі мала такіх традыцыйных савецкіх віншаванняў. Кветачка, весна, там наша прыгажосць, а жанчына на кані, вершніца, напрыклад, так, Ніна Багінская. От я бачу у вас такая прыгожая вельмі.
Да, я хочу сказаць, і мне падарілі новай барабой, когда я была, мне падарілі дзеўшы такой флаг, і яны сказалі, што да, как бы, ну, вот пагоня вот она такая. Но мы вот видим девушек, потому что, ну, революция, как бы, скажем, сделали женщины, вот. Поэтому у меня есть такой собственный флаг красивый, вот. А я вот привезла с собой, а он со мной здесь в Греции.
Вельми прихожий. А что вы говорите, звичайно, 8 соковика? Вы же так само веншуете когось, и отказ на веншовании.
Вы знаете, что в этом году и я разговаривала со своими коллегами-спортсменами, и там вот даже с Катей Сныциной мы общались. Вы знаете, настолько в этом году я смотрю на этот праздник совершенно по-другому. Когда раньше это было конфеты, цветы, да, ну вот женщины должны быть такие классные, мы такие красивые, мы такие вот женственные и так далее. А в этом году я смотрю на этот праздник вообще как-то, ну, начал больше углубилась в него, вообще о чем он, и он настолько символизирует белорусских женщин, борьбу за равенство, борьбу за свободу, быть услышанными, то есть он прям сегодня столько пожеланий, сегодня столько, как бы, такое чувство, как день рождения, знаете, ну, вот очень много-много пожеланий от болельщиков, от людей, и по-другому как-то он переживается, вот прям чувствуется даже по-другому, и вы знаете, сегодня разговаривала там с Катериной и еще с коллегами. Я говорила, что насколько сейчас я, ну, я говорю за себя, я переживаю такой момент в своей жизни, что я начинаю, я проживаю то, что я горжусь тем, что я белорусская. А сегодня такой праздник, и у нас такие замечательные женщины. У меня была возможность увидеть их. То есть я была на женских маршах. Сколько наших сильных женщин сидит сейчас в тюрьмах. То есть,
да, Риша, я хотела вас попросить, не могли бы вы звернуться? Я несколько лишь просто назову, что 141 политично мотивованная криминальная справа от початку выборчей кампании заведена супрэч женщин. Как минимум 49 женщин теперь у местах зняволення типа хатнім арыштам. 10 из них уже суджаны на рэальныя тэрміны. 38 жанчын прызнаны палітычнымі зняволенымі. Што б вы сказалі тым, хто цяпер за кратамі, хто могуць трапіць туды бліжэйшым часам?
Вы знаете, это... Я не могу представить вообще, что переживают эти женщины. Но, конечно же, как и все говорят...
Вы можете представить? Я думаю, вы сами были за кратами.
Да, ну, понимаете, когда там это какой-то, ну, там, я была, например, 2 недели, да, а здесь, например, даже Наталья Хёрши, да, моя сокамерница, которая предстоит 2,5 года. И буквально недавно вот ее брат поделился письмом. Насколько я читаю и слышу позитива в ее словах, насколько я чувствую ее силу, да, то есть человек настолько, ну, вот, не опускает руки, да, то есть настолько позитивного сам смотрит. Конечно же, хочется пожелать этим женщинам силу, но она у них уже есть, она такая невероятная, она такая мощная. И я думаю, что просто мы настолько хотим быть солидарны со всеми этими женщинами. И главное, мне кажется, для них сейчас дать понять, что они не одни, что у них есть огромная поддержка. Я думаю, сейчас это самое важное. И это начинается с... Вот сейчас пытаюсь более глубже как бы начать... процесс писем, да, хотя бы даже здесь, в Греции, я думаю, что я считаю, что их им нужно писать. Я думаю, что обмен вот именно не информацией, а именно общение вот это через письма, это самое сейчас главное, потому что это единственная возможность у нас есть, как бы, ну, хотя бы какую-то связь вести и дать им понять, что они не одни. И я думаю, что это на сегодняшний день самое главное. Конечно же, огромное им спасибо за ихнюю за мужество, за то, что я вообще восхищаюсь людьми, которые жертвуют своей свободой за правду. Ну, за правду жертвуют своей свободой. Для меня вообще я просто восхищаюсь этим. Конечно же, сил, терпения, здоровья, улыбок по возможности, каких-то хороших, радостных новостей. И чтобы им давали возможность получать все-все письма, которые пишут люди. Наверное, вот это. Ну, очень тяжело, как бы, понимаете, в таких ситуациях желать. Я только могу представить, что они переживают. Но самое главное на сегодня – дать им понять, что они не одни, и у них есть огромная поддержка.
Вы один з твараў, адзін з сімвалаў беларускага супраціву і адна з ахвяраў гвалту ўладаў. Як вы змяніліся за гэтыя 7 месяцаў? Кажаце, год таму, 8 сакавіка, іншае зусім напаўненне было. А як вот вы ўжо самі бачыце, што ў вас змянілася, у які момант гэта адбылося?
Все поменялось этим летом, когда ты действительно увидел, как часть какой нации ты. Ты начал гордиться тем, что ты белорус. Ты увидел замечательных людей. Я посидела с замечательными женщинами, талантливыми, образованными. И уже там начался процесс изменения. То есть на то, как я смотрела на свою страну, как и на нее я сегодня смотрю, как я смотрю на людей. Какая солидарность у нас происходит. Такого не было никогда. Нами восхищаются во всем мире. Поэтому ты меняешься и просто смотришь на другие, на вещи, которые раньше не придавал никакого, ну, как бы, внимания, да, то есть, ну, ты занимаешься спортом, да, выступаешь в страну, а здесь ты проживаешь, именно прожить это. И я не знаю, для меня сейчас нет ничего важнее, чем борьба за нашу свободу, за возможность быть свободным, счастливым, иметь возможность выражать свое мнение и не бояться, что к тебе постучатся двери, за тобой придут. Вот. Поэтому на сегодняшний день для меня это главное. И это меняет меня просто не останавливаться, потому что я действительно горжусь нашим народом, я горжусь нашими людьми. У меня постоянно была огромная поддержка, даже когда я в Тюмени была, приходили новые девушки, они всем говорили: «Вам там ваши спортсмены, а люди как, и там марш был, и там с твоими фотографиями ходили». То есть я даже вообще не могла это представить. Поэтому, а даже уехав сюда, приехав в Грецию, я стараюсь по возможности давать как можно больше интервью международным СМИ и говорить, потому что придавать огласку ситуации, которая у нас происходит. Потому что вы видите, с каждым днем репрессии растут, а людей просто забирают, когда люди едут на шашлыки, да, или ты там просто раздаешь цветы. Вот я слышала историю, мужчина просто раздавал женщине цветы, его просто забрали.
Поэтому мы вы говорите, как все изменились, и вы изменились за этот час. Ці магчыма, как вы думаете, вернуться в той стан, який был до жнівня, який был весной минулого года? Ці магчыма этими репрессиями белорусов вернуть у початок 2020-го?
Мы никогда не будем прежними, мы никогда не будем другими. И чем больше будут репрессии, тем больше народ будет сопротивляться. Да, это может быть не тот протест, который был летом. Да, это не та мощь в плане выхода людей. Но я, знаете, что говорю? Дайте нам один день, где вы не будете вообще репрессии, вот просто. Давайте посмотрим, сколько нас. И я уверена, это будет не 100, не 200, не 300, не 400, не полмиллиона. Только в Нью-Йорке.
Дайте нам один день. А можете сгадать за последние 7 месяцев самый счастливый ваш день?
Наверное, ту силу, ту энергетику, которую я испытала 16 августа на первом марше, ту солидарность, глаза людей, когда люди друг на друга, белорус на белоруса, смотрят с восхищением и с уважением. И с гордостью. Этого не было никогда, я никогда этого не видела. И я увидела этот тот день. И все, после этого этот день я не забуду никогда. Вот, наверное, тогда.
А самый дрянный день, самый гадкий?
Самый гадкий день — это когда я была в тюрьме и пропустила марши. Самый дрянный, ну, я как бы... А самый, конечно, когда Роман Бедаренко был убит, это очень тяжело перенести. Я очень сильно переживала за это все. Конечно, в последнее время тяжело, когда людей сажают в тюрьмы на долгие сроки. Я тоже очень болезненно это все переживаю, потому что об этом стараюсь и писать в социальных сетях, и новости постоянно смотришь. Поэтому... Но я стараюсь не зацикливаться и на плохом, а смотреть, сколько позитива, сколько хорошего. А ведь поймите, я давно говорила... У нас такая сильная солидарность, мы настолько сильны, когда мы вместе, и этот режим хочет, чтобы мы были по отдельности, чтобы нам запугать нас. Это единственное, чем нас могут контролировать. Поэтому самое главное нам, когда даже тяжело при ситуациях и при репрессиях, которые происходят сейчас, держаться вместе и поддерживать друг друга, потому что в этом наша сила.
Тыдзень таму ў эфіры «Свабода прэміум» была Кацярына Снытіна, і мы з ёй гаварылі пра тое, што адбываецца ў Беларусі, параўноўваючы гэта са спортам. І яна сказала, што беларуская мірная рэвалюцыя – гэта такі не спрынт, а маратон, і ў ім ужо пройдзена большая палова дыстанцыі. Ці вы згодны з гэтай метафарай, і якой можа стаць беларуская вясна, як вам падаецца?
Вы знаеце, што я тагда знала, што это будзе марафон. И, кстати, очень хорошо, что это марафон, потому что мы бы не были, кто мы есть сейчас, и не были настолько сплоченными, потому что если произошло все очень быстро, я считаю, что любую ситуацию нужно прожить, ее нужно прочувствовать, и именно она тебя делает именно вот этим стержнем и каким-то корнем, который в будущем сможет устоять, потому что когда что-то происходит очень быстро, на эмоциях, на каких-то радостях, потом каких-то огорчениях, то есть я считаю, чтобы то, чтобы удержать, оно должно происходить ну, немедленно, но изменения, как бы, послушайте, мы жили 26 лет, как бы, да, то есть не может все быть быстро. Я согласна с Катей, что да, это марафон, я тогда об этом знала. Наверное, для нас, спортсменов, немножко как-то не то, что легче это переживать, то есть мы знаем, у нас были травмы, мы знаем, что такое восстановление, на которое нужен срок, чтобы вернуться в форму, что такое набрать форму. То есть это тоже марафон, который у нас часто в карьере присутствует. Поэтому я тоже считаю, что больше половины пути пройдено. Вот. И... Конечно же, все ждут весны, все ждут изменений, все ждут, что люди выйдут. И если вдруг даже люди и не выйдут, исходя из того, что очень сильные репрессии происходят, мы каждый можем делать... Ну, не зря у нас деды были партизанами классными, да, как бы, и белорусы знают, что мы сильные партизаны. Поэтому революция может обрести другой характер, да, то есть это... Я не знаю, наклеить наклейки где-то, ну, какие-то. Вот мы же видим, какие-то флешмобы постоянно происходят. То есть постоянно говорить этому режиму, что мы не хотим, и мы не вернемся в то состояние, в которое было, и говорить о своем несогласии.
Вы цяпер граеце за грэцкую каманду. Якая частка вашага жыцця прысвечаная беларускай справе? І якая ваша беларуская мара?
Я постоянно, как я встаю утром, то есть у нас до сих пор мы не начали чемпионат, к сожалению, но нам сказали, что вот-вот-вот-вот, исходя, потому что коронавирус. Я встаю и сразу же читаю новости, то есть у меня новостной поток. Вчера буквально вот ночью был финал, матч звезд НБА, и сегодня меня спрашивают, ну что там, Елена, смотрела? Нет. Я не смотрела. Меня спрашивают иногда в последних новостях там того же НБА и какой-то там уже мужской, женской Евролиги. Мое все внимание сконцентрировано на мою страну, на людей, на поддержку. Все, что я могу делать, находясь здесь. Поэтому это моя, ну, как бы, жизнь. То есть я тренируюсь. Конечно, мы ждем, когда мы заиграем, и концентрируюсь на том, что происходит в стране. А что касается, какая моя мечта? Моя мечта, чтобы мы пришли к свободной стране, к переменам. Я не знаю, почему-то, я знаю, что иногда даже мне бывает тяжело, но я не знаю, я почему-то так верю, что у нас все получится. Моя мечта — быть свободной. Моя мечта, когда я была в тюрьме, и с женщинами, с которыми я была в тюрьме, ты там не потому, что ты что-то сделала, а у тебя вот, ну, у меня была гордость, потому что я там за свободу, я борюсь за свободу своей страны, чтобы мы были свободны, чтобы мои дети были, мои внуки, правнуки были свободными, жили в другой стране и начинали возрождать эту добрую другую, не та, которая была, как говорится, в советское время. Не хотим мы жить в этом больше. И те молодые люди, которые на сегодняшний день знают у нас единственного президента 26 лет, они не хотят больше так жить. Поэтому я, моя мечта вернуться в свободную Беларусь. Вот, как можно быстрее.
Дякую великі. Я думаю, що аудиторія каналу «Свобода преміум» чекає вас у Білорусі і має ті ж самі жадання, ті ж самі мари. Це була білоруська баскетболістка Олена Левченко, яка гонориться тим, що вона білоруська, яка лічить, що білорусам треба дати тільки один день, коли не буде силовиків, і тоді білоруси покажуть, скільки їх людей, які хочуть переменів. Дякую вам великі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Словами с категории семейной лексики, здавалось б, манипулявать немагчыма. Але спрабуюць. Например, словом «батька». Александр Лукашенко з пачатку нулявых гадоў сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе «бацька». Самі беларусы ў масе сваёй так не кажуць пра героя тэлеэкрану, але мянушку падхапілі ў Расіі ды Украіне, дзе добрым тонам лічыцца ўжыць яе ў размове з беларусамі. У нас яе ўжываюць вертыкальныя чыноўнікі ды падпявалы.
Он плохому не научит.
Батька всех построить сможет.
Батька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет, сразу видно.
Кто у нас хозяин в доме?
Слушай батьку.
А ў 2013 годзе Лукашэнка нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Пад брендам «бацька» там і прочае в Расіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масла. Как будто Лукашэнка прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем россиян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсавецкай прасторы яшчэ да Лукашэнкі бацькам зваўся камуніст Мікалай Кандрацэнка, губернатар Краснадарскага краю Расіі. Відавочна, Лукашэнка пераняў мянушку ў свайго таварыша. У беларускай мове здаўна слова «бацька» ўжывалася амаль суцэльна ў сямейным значэнні. З часоў Вялікага княства яно было ўключана і ў юрыдычную тэрміналогію. Бацькаўшчына – бацькаў набытак, спадчынная маёмасць. Бацькі, бацька і маці чалавека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыятворчая рака.
Ой, нёма, ной, бацька, наш нёма, як сонца, як дзень. дорогих, костем и зверуха ушаленных, усвами твои дороги.
В украинской мове, хоть близкой, слово «батько» має інакшее семантичное поле. Народная песня про трагичные подеи конца 18-го стагодзя.
А наш батько Калнышевский того не гадає, а вже ж москаль січу обступає.
Батькам казаки называли гетмана. Махчима у працях тюркского атаман, якое часом звязывают с ата, батька. Уже в іншую эпоху украинский полевый командир-анархист Нестор Махно заробил звание батько, дякуючи тем самым казацким традициям нерегулярного, як бы народного войска. А чому у белорусской мове слово «батька» не стало зворотом до начальника? Я наткнулся на текст «Русская душа и нерусская власть». Авторка Татьяна Миронова, член-корреспондент Международной славянской академии наук, змагается с чужебесием, выкрывая Захад.
Есть два типа отношений в иерархии руководителя и ему служащих. Это отношение подчинения и послушания. Подчинение предполагает преклонение перед законом.
Тут звернем увагу, накольки ёмистое и цивилизационно отповедное белорусское слово «подпарадкование». Это значит «свядомое здейснение парадку».
Подчинение крайне противно русской натуре. Наш подлинно русский тип организованности основан на послушании, чужд западному представлению об организации и порядке. В русском понимании иерархия начальник и подчиненный – это иерархия отца, его сыновей и дочерей, причем допускается по-русски, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пишет Миронова, походит суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми-подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Буденного Александр Щолоков пишет:
«Усіх атаманов бандитская братва вылучала з уласного осяроддзя и титулявала батьками. Тому не диво, что бойцы першей конной звали своего командарма батька Семен».
Вось такая причина живучасти у Червоной армии титулу «батька», який ожив подчас другой усесветной войны у советских партизанов. Украинское казацтво тут ни до чого. Был и у белорусской истории дзяяч з мянушкою «батька». Гэта генерал-майор Станислав Булак-Балахович. Балахович прошел российскую армию снизу, а в заколотах 1917-19 годов сам створав отделы и перенял заведенку быть отцом-солдатом. Свой загад после выбиття с Пскова червоных он подписывает атаман селянских и партизанских отделов. Уже тогда до него прилепилась мянушка «батька» у традиционным для российской армии до казацтва значения.
«Эх, конь ты мой конь, шатры подковы, ты веди, веди в войнах, батька Балахович».
Балахович не только воюе, але и пиша наивные верши по-белоруску под псевдонимом «батька». Он надто не слухался у раду БНР и увогуле якого-нибудь у раду. Атаманская мянушка ишла за ним все наступное життё и засталася уникальною для белорусского национального руху. А наагул у нашей войсковой традиции не называли командира, навод такого выдатного, как князь Константин Островский, батьком. Бо кожный шляхтич-вояр керовался статутом ВКЛ, имел свою мотивацию воевать за айчину. И монарха батьком не могли называть. Его выбирали бояры шляхта. И он был первый сярод ровных и выконвал отведенные ему законом функции. А не был айцом народов, як российский цар або Сталин. Навряд ли варто журналистам незалежных белорусских медиа подгульвать с нейчим комплексом и переймать гэтую небелорусскую заведенку. А все мы шануем своих батьков и не уживаем слова «батька» марно. С вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.